Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Санкт-Петербурге убит студент из Сенегала. Басманный суд Москвы решает сегодня вопрос об аресте вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военнослужащими убит палестинец. В Санкт-Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Один из них погиб. Нападение произошло около 5 часов утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Скончавшийся от ранений гражданин Сенегала Ламзар Самбо учился в Институте связи и был членом общественной правозащитной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, проживающим в России. Говорят очевидцы случившегося.
Я сначала не поверила, я сразу сюда побежала, и просто я увидела это все, как и я сама в шоке вообще.
Почему люди так могут так быть как злой? Мы сюда прихожу, просто учиться, больше нету, здесь ничего не буду брать с собой, только знания.
Это были очевидцы нападения. По неофициальной информации, недалеко от места трагедии найдено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Вот как прокомментировал ситуацию лидер общественной правозащитной организации «Африканское единство» Дезире Дефо.
Каждый человек просто хочет жить спокойно. Вот эти ребята, которые вышли из клуба, что они думали, что кто-то будет стрелять? Они же гуляли просто как молодежи. Что, нельзя теперь гулять на праздник факультета? Студенты хотят жить спокойно и не бояться. Я очень надеюсь, что государство сами знает, что надо делать. Но не мы же будем показать сегодня на уровне государства, что делать с иностранными гражданами. Но это же смешно. Что можно сегодня советовать? Даже ходить в группу уже не помогает. Даже при ГУВД сказали в группе, что если не по одному, а что, помог? Теперь что будем делать? Сидеть дома?
Сказал Дезире Дефо в интервью «Радио Свобода». Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Ранее в его квартире и загородном доме были произведены обыски. Алексанян не признает своей вины.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Наблус на западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военнослужащими убит палестинец. Два солдата получили легкие ранения. В секторе Газа ВВС Израиля нанесли удары по объектам экстремистской группировки бригады мучеников Алякса и вертолетной площадки рядом с офисом главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. О жертвах не сообщается. Между тем, глава палестинского правительства заявил, что любое предложение Израиля будет внимательно рассмотрено его кабинетом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Палестинский премьер-министр Исмаил Хания заявил, что министрам палестинского правительства не возбраняется поддерживать контакты с израильским руководством по текущим административным и экономическим вопросам. Хания также заявил, что правительство не будет возражать против переговоров политического характера, которые намерен вести с Израилем глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В отношении дипломатических отношений с Израилем Хания видит определенную проблему, так как, по его словам, Хамас сохраняет приверженность своим принципам. Напомню, что Хамас не признает Израиль, а одной из программных целей движения является уничтожение еврейского государства. Хания также сообщил, что правительство намерено взять под контроль деятельность всех силовых структур палестинской автономии. Отмечу, что незадолго до вступления в силу полномочий нового правительства Махмуд Аббас назначил своего человека, представителя ФАТХ, руководителем 3 основных силовых структур палестинской автономии. До радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Оппозиция требует объяснений, говорит сенатор-демократ Чарльз Шумер.
Наконец, президент Буш и вице-президент Чейни должны полностью информировать американский народ о своей роли в случившемся. Они верили, что имеют на это право? При каких обстоятельствах? Или они сделали это, потакая президентским сиюминутным политическим нуждам?
говорил сенатор от оппозиционной демократической партии. Поводом для начала скандала послужило показание под присягой бывшего помощника вице-президента Дика Чейни о том, что, по словам его шефа, именно Буш распорядился передать секретные материалы в газету «Нью-Йорк Таймс».
Радио «Свобода». Новости.
Норвежский суд оправдал две российские рыболовецкие компании «Архангельский траловый флот» и «Мурманрыбпром», суда которых были задержаны в норвежских водах в октябре 2005 года. Из Мурманска сообщает Андрей Королев.
Норвежский суд признал правомерными действия российского судна «Капитан Горбачев», против владельцев которого в октябре прошлого года норвежские власти возбудили уголовное дело и наложили штраф в размере 350 тысяч долларов. Невиновными признаны также капитан траулера «Капитан Горбачев» Юрий Белоусов и капитан траулера Дмитрий Покрамович Дмитрий Евсеев. Суд признал, что рыбаки не должны быть заложниками несогласованности действий российских и норвежских властей по вопросам рыболовства в районе архипелага Шпицберген. Свою роль сыграла и договоренность между российскими и норвежскими властями об устранении противоречий по вопросу применения российскими судами норвежских правил рыболовства в районе Шпицбергена. Российским рыболовам дано указание применять теперь норвежские правила. Ранее российская прокуратура обвинила две российские компании в нарушении норвежских правил рыболовства, в том числе в незаконном лове рыбы и в неуведомлении норвежской стороны о перегрузке рыбы у норвежского острова Медвежий. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
День памяти подводников проходит сегодня в Санкт-Петербурге. Он учрежден в 1996 году и приурочен к дате гибели атомной подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 7 апреля 1989 года в Норвежском море. Из 69 членов экипажа тогда осталось в живых 27 человек. Напомню основные новости к этому часу. В Санкт-Петербурге убит студент из Сенегала. Басманный суд Москвы решает сегодня вопрос об аресте вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военнослужащими убит палестинец.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. Из Москвы в Петербург для расследования убийства сенегальского студента направлена группа оперативников. В Москве в эти минуты начинается митинг, посвященный Международному дню цыган. Государственная дума России сегодня намерена рассмотреть обращение к Михаилу Фродкову о неотложных мерах по развитию и реформированию ЖКХ. Кроме этого, новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. В Петербурге вновь совершено убийство на национальной почве. Застрелен член общественной правозащитной организации «Африканское единство», студент из Сенегала Ламзар Самба, рассказывает наш петербургский корреспондент Илья Орлов.
Убийство произошло около 6 утра на углу 5-й Красноармейской и улицы Егорова. Это практически центр города. Застрелен член «Африканского единства» Ламзар Самба, 1978 года рождения, из Сенегала, студент Института связи. Как рассказал Радио Свобода один из участников инцидента, около 17:30 небольшая группа темнокожих студентов вышла из клуба, где происходило празднование Дня факультета, и направилась по 5-й Красноармейской в сторону метро. В этот момент сзади раздался выстрел.
Мы без 6 человек, а мы шли по дорогу, а человек, он шел за нами, он стрелял на нас. А когда он стрелял, попал на один, и этот человек умер. Но когда он стрелял, мы все кричали, и когда я повернулся, я его видел, но он сразу ушел. Но только одежды могу описывать.
Скажите, пожалуйста, а вы видели, из какого оружия он стрелял, и вы видели потом это оружие сами?
Да, 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 но оружие это не пистолет, это какое длинное оружие, по-французски называется калибдус.
По данным правоохранительных органов, рядом с местом преступления было обнаружено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Убийство по мотивам национальной розни». Отметим, что преступление было совершено практически на том же месте, на пересечении улиц Егорова и 5-й Красноармейской, где в ноябре прошлого года произошло столкновение между двумя петербуржцами и группой студентов из Камеруна, также возвращавшихся из ночного клуба. Тогда прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Обвинение до сих пор никому не предъявлено, и кто был зачинщиком, все еще не ясно. Вероятно, связь этого эпизода с сегодняшним преступлением будет проверяться. Между тем, как сообщил представитель пресс-центра МВД, Для расследования убийства сенегальского студента из Москвы в Петербург уже направлена группа оперативников. Это сотрудники уголовного розыска, департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом и департамента охраны общественного порядка. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эти минуты в Москве начинается митинг, посвященный Международному дню цыган. Сейчас на месте его проведения находится корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Да, митинг только что начался, идет проливной дождь. Я только что беседовал с народным артистом Советского Союза Николаем Свеченко. Как раз он и говорил о том, что идет дождь, это небо оплакивает в память погибших цыган в Великой Отечественной войне и во время Холокоста. Цыгане 8 апреля справляют свой международный день, но мероприятие проходит сегодня и завтра. И вот сейчас на пирсе у воды, у Москвы-реки, перед фасадом театра эстрады собрались человек 40-50, произносят памятные речи и отдают дань памяти своим соотечественникам, всем тем, кто погиб во время войны. И тут собрались и народные артисты, артисты театра «Ромен», доктора наук, профессора. То есть, можно говорить, интеллектуальная элита цыганского народа. И этот митинг сейчас он продолжается, и он будет по очереди будут выступать те, кто сюда пришел. Очень много цветов, это гвоздики в честь памяти погибших. И сейчас после окончания речей на воду спустят венок.
Мумин, скажите, пожалуйста, как-то будет затрагиваться на митинге вопрос ксенофобии, вопрос межнациональных отношений в России, сложившихся сегодня?
Вы знаете, я задал этот вопрос Николаю Свеченко. Он сказал, конечно, мы переживаем, но пока в речах этого не слышно. Но Свеченко сказал, мы внимательно следим за ситуацией, переживаем то, что происходит. Он говорит что о том, что конкретно цыган это пока не коснулось, но это не имеет значения, так как цыгане, как никто, знают, что это такое, и, конечно же, переживает вместе со всеми. И Николай Свеченко об этом говорил очень искренне, Михаил.
Спасибо. Это был наш корреспондент Мумин Шакиров. Он сейчас находится на месте проведения митинга, посвященного Международному дню цыган. Государственная Дума России сегодня намерена рассмотреть обращение к Михаилу Фродкову о неотложных мерах по развитию и реформированию жилищно-коммунального хозяйства. А в Нижней палате парламента работает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Депутаты-патриоты, такие как Жириновский, Фоменко, Глотов, выразили глубокое возмущение позицией Европарламента в отношении Белоруссии. Его призывом к Совету Евросоюза применить санкции в отношении чиновников из Белоруссии и заморозить зарубежные активы Белоруссии. Из вопросов повестки дня следует отметить вынесенные на первое чтение изменения в закон об ограничении курения табака. Предлагается запретить розничную продажу табачных изделий в организациях здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-спортивных организациях, на территориях и в помещениях образовательных организаций. Сегодня же Государственная Дума примет обращение к председателю правительства России Фродкову о неотложных мерах по развитию и реформированию жилищно-коммунального хозяйства и ограничению роста тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса, размеров платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. Я употребил утвердительное «примет», потому что данное обращение внесено профильным комитетом по промышленности, то есть фактически исходит от правящей фракции «Единой России». Государственная Дума, говорится в проекте обращения, с обеспокоенностью отмечает, что качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует потребностям и размерам платежей граждан, а также общему объему финансовых ресурсов, направляемых в жилищно-коммунальное хозяйство. У организации жилищно-коммунального хозяйства нет заинтересованности в рациональном ведении своей деятельности, росте производительности труда, внедрении новых технологий в производство, в вложении инвестиций в его модернизацию. Государственная Дума обращается к председателю правительства с просьбой поручить Федеральной службе по тарифам осуществить меры государственного контроля за приведением органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, размеров платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с установленными предельными индексами. Обеспечить в целях демонополизации и развития конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства равный доступ управляющих организаций различных форм собственности к управлению многоквартирными домами, ускорить разработку и утверждение типового концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры. Карен Аганеров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли группу иностранных студентов. Убит сенегалец. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на аресты вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению искового заявления на решение Министерства юстиции о запрете национал-большевистской партии. А в городе Наблус на западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военнослужащими убит палестинец. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Кроме того, напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Ее основные темы – неизвестная запись. Музыканты Бенни Гудмана исполняют музыку советских джазменов. В Петербурге проходит музыкальный фестиваль «Имена Петербурга», а в Самаре – выставка Энди Уорхола. Ульяновск празднует 220-летие зарождения театра, а в Челябинске закончился фестиваль балета под руководством Екатерины Максимовой. Ведет программу Марина Тимашева. Центральная пресса активно комментирует задержание Григория Гробового, который объявил себя вторым Иисусом Христом. Уголовное дело против 43-летнего колдуна было возбуждено 20 мая 2006 года прокуратурой Центрального округа Москвы. Основанием послужили десятки заявлений потерпевших, среди которых были и жители Беслана. Что пишут об этом газеты, рассказывает Наталья Япончина.
Григорий Гробовой дождется судного дня в тюремной камере. Таков заголовок на первой полосе «Коммерсанта». Как рассказали изданию в прокуратуре, его задержали в гостинице «Космос». Воплощение Бога на земле, как именует себя Гробовой и три десятка его сторонников, проводили очередной семинар. На появление правоохранителей Григорий Гробовой отреагировал весьма спокойно. «Вы должны понимать, что вас заставляют делать грязную работу», — обратился он к оперативникам. «Но я вас прощаю. Я вижу, вы люди хорошие. Уже скоро я стану президентом России, и тогда вас всех ждет повышение». Сторонники же господина Гробового, напротив, повели себя агрессивно, стали оскорблять милиционеров и угрожать им. А потом заявили, что Гробовой может исчезнуть из тюремной камеры в любой момент, поскольку у него способность к телепортации. Прокурор Центрального административного округа Москвы Игорь Павлов рассказал, что Гробовой подозревается прокуратурой в мошенничестве. Он эксплуатировал душевное состояние людей в состоянии горя, рассказал прокурор. Независимая газета пишет о механизме мошенничества. В прокуратуре сообщили, что 43-летний уроженец Казахстана Гробовой создал своеобразную пирамиду. Он обучал за деньги людей, а затем предлагал заключать договора с теми, кто обучается, о том, что они организуют дальнейшее обучение в других регионах России. Те, в свою очередь, организовывали семинары в своих регионах, которые рассматривались Гробовым как филиалы его движения. Издание газеты отмечает, что арест целителя вновь расколол пострадавших в Беслане на два лагеря – его сторонников и противников, как это уже было в сентябре 2005 года. Газета напоминает, что тогда, после встречи с Владимиром Путиным, лидер комитета Сусанна Дудиева и еще 10 женщин отправились на съезд к Гробовому, где он во всеуслышание заявил о возможности воскрешения их близких. Остальные женщины возмутились таким святотатством, создав противовес матерям Беслана новую организацию «Голос Беслана». Некоторые члены матерей Беслана не считают господина Гробового мошенником, даже, как пишет «Коммерсант», называли его чистым и светлым человеком. Но вот женщины из комитета «Голос Беслана» обращались с жалобами на него в Генпрокуратуру и вчера снова назвали Гробового мошенником. «Комсомольская правда» утверждает, что лжевоскреситель был арестован именно с ее помощью. Дело в том, как пишет газета, что из тысячи обманутых Гробовым людей единственным официально потерпевшим был признан только один – специальный корреспондент Владимир Варсобин, который давно ведет журналистское расследование деятельности Гробового. Осенью 2005 года журналист провел эксперимент. Он обратился к Гробовому с просьбой воскресить якобы недавно умершего сводного брата, которого на самом деле не существовало вовсе. Фотографию брата из десятка фотографий разных людей изготовил фотохудожник. За воскрешение журналисту пришлось заплатить почти 40 тысяч рублей. Я попросила Владимира Варсобина рассказать продолжение этой истории.
Я, как и все его жертвы, прошел через все эти этапы. Я сначала заплатил деньги, потом в 11 часов вечера я пришел в гостиницу «Звездная», где он принимает клиентов. Там были матери Беслана, вот так я в него попалась. Мы там всю ночь ждали своей очереди. Он дал какую-то лекцию, из которой я ничего не понял из того, что он сказал. А потом где-то под утро дошла наконец очередь до меня. Ну, представьте себе, вот пришло там 50 человек, и каждый заплатил вот по 1000 евро, по сути. И, значит, я ему положил на стол этот фоторобот, который мы изготовили. Вот, и он его, ну, как бы определил, где он находится. Он сказал, что этот человек уже воскрешен, все в порядке.
А как вы думаете, почему после ваших публикаций сразу прокуратура не арестовала Горбового? Ведь вы об этом тоже пишете.
Вы знаете, тут проблема в том, что это... Схема у него работает давно, около 10 лет, и они его юридически хорошо защитили. То есть там подкопаться с точки зрения следствия очень трудно. На самом деле Горбовой как бы во всем этом не участвует. Деньги, куда я перечислял, они шли на другое лицо. И доказать, что эти деньги получил сам Горбовой, следствию было очень сложно. Но фактуры оказалось у меня много, но следствие долго не решалось возбуждать уголовное дело. Недавно оно вдруг решилось.
А что теперь будете писать? Есть какие-то уже планы?
Как вчера была очная ставка, меня пригласили поучаствовать в очной ставке с Горбовым. Вот и об этом я буду писать в следующем номере.
Что было на этой очной ставке?
Горбовой пытался прийти к какому-то компромиссу. Он предлагал мне вернуть деньги, даже с лихвой.
Чтобы вы забрали заявление?
Да, он пытался так примирение сторон. Я ему объяснил, что дело не во мне, дело не в этих деньгах, а в том, что он представляет собой социальную опасность. И что, по большому счету, такие люди не должны работать в России и не наживаться на горе людей.
На мои вопросы отвечал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Наталья Япончина, Радио «Свобода», Москва.
Окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес в четверг решение по делу об убийстве 3 мирных жителей Чечни военнослужащими федеральных сил. Судебный вердикт – 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого и по 200 тысяч рублей компенсации морального вреда родственникам погибших, рассказывает Кристина Горелик.
Изначально в следственном деле фигурировали 3 военнослужащих федеральных войск. Однако в окончательном варианте обвинительного заключения остался только один обвиняемый – Алексей Кривошонок. Это несмотря на показания свидетелей. Говорит руководитель чеченского представительства Нижегородского комитета против пыток, адвокат, представляющий в суде интересы потерпевших, Супьян Басханов.
Он один технически не смог убить 3. Но, однако, трое судьи решили, что показания на Кривошонок о том, что он убил 3, верны. Ему так было выгодно, мы так считаем. Строительный сговор, отягчающий вину обстоятельства. Поэтому отсутствие этого сговора влияет, соответственно, на меру наказания. Тогда бы он мог получить не 20, а 25 лет.
Что касается приговора суда, то он ни в одной его части не удовлетворил родственников погибших жителей Чечни Усманова, Ахмадова и Душаева. Продолжает адвокат Супьян Басханов.
Мы заявляли 3 миллиона рублей. Удовлетворили на 200 тысяч. Вообще в этом процессе уникально было то, что на потерпевшие считали, что этого срока тоже много. Потому что жестокость, по нашему убеждению, порождает жестокость. А мы считаем, что ее достаточно. Поэтому вот в этом деле, на наш взгляд, не надо было так длительно лежать человека свободен. Странная, очень такая философская позиция потерпевшего.
Сам адвокат приговор военного суда считает правильным и обоснованным. Но поскольку он представляет интересы родственников погибших, то готов оспаривать судебное решение в кассационном порядке. 16 ноября 2005 года на участке дороги Старая Сунжа-Ханкала Чеченской Республики военнослужащие федеральных сил, находясь в нетрезвом состоянии, остановили «Волгу», «Газель» и «ГАЗ-53». Из машин были выведены водители и пассажиры. 3 из задержанных чеченцев были расстреляны на месте. 1 ранен. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Теперь о другом процессе. Арест Василия Алексаняна и предъявление ему обвинений практически не комментировали представители российской политической и бизнес-элиты. Одним из немногих, кто решился на такой комментарий, был президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В четверг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу он так отреагировал на взятие под стражу очередного менеджера ЮКОСа.
Я вообще противник того, чтобы людей арестовывать по таким вопросам, вместо того, чтобы использовать подписку о невыезде или другие меры пресечения, которые не связаны с арестом. Поскольку, опять-таки, речь хоть и идет и об уголовных, скажем, аспектах права, но, тем не менее, в основе экономические преступления, если или экономической деятельности. Поэтому эти люди не могут представлять такой же угрозы для общества, как грабители, убийцы и так далее. И в этой связи связи тот минимум, который, на мой взгляд, необходимо обеспечивать, в том числе и стороны гражданского общества, это вообще добиться того, что по такого рода обвинениям люди не подвергались аресту, и чтобы арест не использовался как способ психологического или иного давления с тем, чтобы, так сказать, получить те или иные сведения на основных фигурантов и так далее. Поэтому вот не вмешиваясь, не давя, скажем, на правоохранительные судебные органы, я бы считал, что должна быть, может быть, в законе четче прописана, скажем, технология вот этих пресекательных мер, чтобы действительно ей нельзя было пользоваться с целью, ну, скажем, давления на обвиняемых и так далее.
С Александром Шохиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В Московском литературном клубе «Билингва» прошла презентация книги «Западные окраины Российской империи». К выходу книги была приурочена лекция о распаде континентальных империй, которую читал один из авторов, профессор Центральноевропейского университета в Будапеште Алексей Миллер. Рассказывает Анна Колчина.
Почему все континентальные империи распались в результате Первой мировой войны? Рассказывает один из авторов книги «Западные окраины Российской империи» доктор исторических наук Алексей Миллер.
Мне хотелось сделать такую тему, которая бы не повторяла содержание книги, но с другой стороны, которая была бы с ней тесно связана. Лекция о том, как в XIX веке вот на это в восточных окраинах Европы функционировала такая большая система империй, которые были очень тесно связаны между собой. Империя Романовых, империя Габсбургов, империя Гогенцоллернов и империя Османов. Мы не можем понять, что происходило в национальной политике в каждой из этих империй отдельно. Мы должны смотреть на всю картинку целиком. Отношения в этой макросистеме стали портиться примерно с периода Крымской войны в 50-е годы 19 века. А все это рухнуло. Система конвенциональных ограничений в отношениях друг с другом, которым они следовали, именно в ходе Первой мировой войны. И эти империи, собственно, вытащили из ножен, куда он был глубоко запрятан, такой обоюдоострый меч. Национализм в стане врага поддерживали, получили то же самое в ответ. И мой заключительный вывод такой, что на самом деле в значительной мере сила национализма к исходу Первой мировой войны определяется тем, что империи дали этим националистическим движениям ресурсы. В некотором смысле сами империи себя похоронили, а не то, как мы привыкли думать, национализм похоронил империи.
В географическом смысле рассматриваемый нами регион охватывает все земли, которые некогда входили в состав Речи Посполитой, говорят авторы книги «Западные окраины Российской империи» Михаил Долбилов и Алексей Миллер. Западная окраина – это территория современной Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. Работа над изданием длилась 4 года и велась в архивах Москвы, Петербурга, Вильнюса, Киева и Варшавы. Мы преимущественно писали о политике властей, о мышлении властей, о логике бюрократии, которая управляла этими окраинами, рассказывает кандидат исторических наук, доцент Воронежского университета Михаил Долбилов.
Нашей задачей было проанализировать политику на окраинах как целостный проект. Мы старались показать, что империя не была тюрьмой народов, но она и не была образцом этнической и конфессиональной терпимости. Фокус этой книги приходится на 1860-е, 70-е, 80-е годы, период после польского восстания 63-го года, когда русские власти пытались трансформировать национальные и конфессиональные идентичности на этой территории. То есть нашей задачей было показать, как империя старалась удержать за собой стратегически важную территорию, влияя на самосознание и идентичность населения. Не только польского, но и литовского, белорусского, украинского, еврейского.
Книга «Западные окраины Российской империи» была издана новым литературным обозрением. Авторы обещают, что эта книга первая из серии по истории окраин Российской империи. Потом будут изданы книги о Кавказе, Туркестане и Сибири. Продолжает Алексей Миллер.
Мы старались уйти от того имперского нарратива, который характерен для российской историографии до сих пор. А вот как жизнь в империи была организована и какая сложная была структура взаимодействий между центром и периферией, этого, к сожалению, до сих пор не было рассказано. То, что сегодня стало национальными историографиями там Украины, Казахстана, Средней Азии и так дальше, там этого тоже нет. Потому что для них империя это такой тягостный фон. Это тюрьма народов, в которой они мучились. Это как раз тоже довольно ограниченная точка зрения. Потому что ведь империи на самом деле они, с одной стороны, не благотворительные организации, а с другой стороны, империи вовсе не озабочены тем, чтобы сделать жизнь своих подданных как можно тяжелее. Просто потому, что не надо дразнить подданных без нужды. нужды. Это всякий правитель знает. Отсюда хорошо бы понять, что происходило. Вот про эту книгу. Первая книга по западным окраинам. Это очень интересные окраины, потому что там, во-первых, и жило больше всего народу. Во-вторых, потому что там интенсивность политических событий была очень большая. В-третьих, потому что, если мы посмотрим, про что сегодня газеты пишут, то они пишут про те страны, которые возникли на этих западных окраинах империи.
В книгу вошли также статьи польского, украинского, белорусского и литовского авторов, что дает читателю возможность сравнить подходы разных историографий. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашем выпуске. Петербург занимает 3-е место в России по распространению ВИЧ-инфекции. Отчет ООН о жертвах Чернобыльской катастрофы. Кроме этого, новости экономики и спорта. И кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей в эфире Радио Свободы программа «Время гостей». Губят ли Россию либеральные ценности? Об этом интервью с Сергеем Филатовым и Дмитрием Быковым ведет программу Владимир Бабурин. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли группу иностранных студентов, один из которых погиб. Нападение произошло сегодня около 5 утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Гражданин Сенегала Ламзар Самба от ранений скончался на месте. Он учился в Институте связи и являлся членом общественной правозащитной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, проживающим в России. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях, а также отмывании денег. В городе Наблус на западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военнослужащими убит палестинец. 2 солдата получили легкие ранения. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. В Сенате США лидеры республиканцев и демократов близки к достижению компромиссного соглашения по новому иммиграционному законопроекту. Миллионам нелегальных иммигрантов будет предоставлен шанс получить американское гражданство, если закон одобрит Конгресс в полном составе. В Аргентине премьер-министр России Михаил Фродков подпишет ряд двусторонних соглашений. Буэнос-Айрес поддерживает намерение России вступить во Всемирную торговую организацию. В Сеуле достигнута договоренность о проведении нового раунда переговоров между Южной и Северной Кореей на уровне министров. Встреча пройдет 21-24 апреля в Пхеньяне. В Читинской области минувшей ночью произошло землетрясение силы 4,7 балла по шкале Рихтера. Жертв и разрушений нет.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. Петербург занимает 3-е место в России после Москвы и Калининграда по распространению ВИЧ-инфекции. Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции – это новое направление в реализации национального проекта здравоохранения. Было представлено 6 апреля в Петербурге в пресс-центре информационного агентства «Росбалт», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По данным Петербургского комитета по здравоохранению, на 1 января 2006 года в городе официально зарегистрировано 28 тысяч ВИЧ-инфицированных. Реальное количество, по мнению врачей, может быть в 2 раза больше. В 2004 году было вновь выявлено около 3000 ВИЧ-инфицированных, в 2005 – около 3500. Основной путь передачи инфекции по-прежнему связан с употреблением наркотиков, но количество случаев заражения половым путем неуклонно растет. Еще несколько лет назад в Петербурге были трудности с медикаментами, так что проводить терапию всем желающим не могли. Но сейчас медикаментов достаточно. Главная проблема в том, чтобы все ВИЧ-инфицированные пришли к врачу, говорит главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена Виноградова.
Хватает все для медицинского учреждения. Но если не будут проводиться профилактические мероприятия, то ни одно медицинское учреждение не справится с тем потоком пациентов. У нас их будет больше, больше и больше. То есть профилактика – это основа основ.
А профилактика – это прежде всего информация. Далеко не все ВИЧ-инфицированные знают, что такое вирус иммунодефицита, а те, кто знают, часто не обращаются за помощью, потому что уверены, что помочь им нельзя. На самом деле, сегодня при правильном и своевременном лечении такие больные могут быть полноценными членами общества и даже иметь здоровых детей. ВИЧ-инфицированные женщины в течение беременности получают трехкратную профилактику передачи инфекции от матери к ребенку, что снижает риск передачи до 1%.
Но, к сожалению, у нас есть женщины, которые не встают на учет. И тогда они идут в обсервационные родильные дома, и в этих домах у нас сегодня налажена однократная профилактика, и, конечно, она менее эффективна, чем трехкратная.
На борьбу со СПИДом из городского бюджета в этом году выделено 100 миллионов рублей. Сейчас в рамках национального проекта здравоохранения разрабатывается новое направление – комплексная профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также своевременное выявление и лечение инфицированных больных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Переходим к новостям науки, из них вы узнаете. Впервые обнаружен протопланетный диск у пульсара. Отчет ООН значительно занижает число жертв Чернобыльской катастрофы. Обнаружен переходный вид между рыбами и четвероногими животными. И оказывается, применение лекарств для коррекции гиперактивности детей уже выходит из-под контроля. Обо всем этом Александр Сергеев.
Астрономы, работающие с космическим телескопом Спицер, впервые обнаружили протопланетный диск вокруг пульсара. Пульсары — это сверхплотные нейтронные звезды, оставшиеся после взрыва сверхновой. Если вокруг звезды и существовали планеты, то при взрыве все они были потеряны. Тем не менее, вокруг пульсара, находящегося в 9000 световых лет от Земли, располагается газопылевой диск, а точнее кольцо. Его внутренний диаметр 1,5 миллиона километров, а внешний около 5 миллионов. Масса диска на порядок превышает массу Земли. Сам пульсар очень молод, он образовался всего около 100 тысяч лет назад. Видимо, небольшая часть вещества, выброшенного при взрыве сверхновой, осталась поблизости от него и сформировала диск, в котором теперь рождается новое поколение планет. Число жертв Чернобыльской аварии составляет от 30 до 60 тысяч человек, утверждают британские эксперты по радиационной безопасности, которые проанализировали последствия катастрофы по запросу Европейского парламента. Опубликованные на этой неделе цифры на порядок больше, чем приводятся в официальном отчете Всемирной организации здравоохранения и Агентства по атомной энергии, который был выпущен полгода назад. С оценками британских экспертов согласны многие ученые, которые утверждают, что цифры в ООНовском докладе были искусственно занижены в угоду политическим интересам. На крайнем севере Канады обнаружены ископаемые останки, которые принадлежат одному из самых древних видов позвоночных животных, вышедших из воды на сушу. Судя по строению скелета, животное представляет собой переходную форму между рыбами и четвероногими сухопутными животными. До сих пор подобных промежуточных форм палеонтологи не находили. Животному дали название тиктаалик, что на языке инуитов означает «большая пресноводная рыба». Его возраст составляет около 370 миллионов лет. Применение психотропных препаратов для лечения так называемого синдрома гиперактивности и дефицита внимания у детей практически вышло из-под контроля в Соединенных Штатах. В настоящее время почти 4 миллиона детей получают подобные препараты по назначению врача, и еще около миллиона употребляет их нелегально. Педиатрический комитет, входящий в состав Федеральной комиссии по продуктам питания и медикаментам, выступил с заявлением. В нем говорится, что врачи и родители должны знать об опасностях, связанных с психотропными препаратами, которые могут вызывать галлюцинации и другие серьезные психические расстройства.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжает обзор региональной прессы. Дмитрий Лишнев выяснял, о чем пишут газеты в Чебоксарах.
Как будет дальше развиваться садоводческо-огороднический сектор, нуждается ли он в поддержке, поможет выяснить предстоящая сельскохозяйственная перепись, сообщает официальный орган Чувашской исполнительной власти газета «Советская Чувашия». Неуемно выросшие тарифы на пригородные маршруты вынуждают дачников забрасывать свои потом политые сотки. И чем дальше от городов садоводческие товарищества, тем больше запущенных дач. По приблизительным подсчетам, в некоторых товариществах до 50%. Весенняя перепись позволит выявить и учесть такие участки. Ну а затем главы сельских поселений постараются изъять их у нерадивых владельцев и передать в руки добросовестных налогоплательщиков. Ведь ныне весь земельный налог поступает в казну сельских поселений. Детские сады подорожали, плата за детей увеличилась на 100 с лишним рублей. Под таким заголовком публикуют статью об очередном повышении цен региональный выпуск «Комсомольской правды» в Чувашии. Власти объясняют, что необходимость повышения ежемесячного размера оплаты за содержание ребенка в детском саду связана с ростом цен на товары, услуги и продукты питания. Деньги родителей в основном идут именно на оплату питания. И теперь не только родителям, но и муниципальной казне придется изыскать дополнительно еще 19 миллионов рублей на содержание детских садов. Газета «Грани» сообщает о визите в Новочебоксарск, город-спутник столицы Чувашии, митрополита Чувашского и Чебоксарского Варнавы. Вместе с мэром города он осмотрел площадку под строительство второго в городе православного храма. Вероятно, предполагают «Грани», открытие храма станет подарком горожанам к 50-летию Новочебоксарска. Газета чувашских парламентариев «Республика» информирует читателей об организованной парламентом Чувашии научно-практической конференции по теме «Становление и развитие парламентаризма в России». Конференция была приурочена к приближающемуся столетию Государственной Думы России. В итоге был сделан вывод, что конференция поспособствует недопущению ошибок прошлого века и осознанию ключевой роли законодательных органов власти субъектов Российской Федерации в развитии регионов многонационального государства. Зоны бездействия. Так озаглавлена статья московского комсомольца в Чебоксарах о безработице и связанном с ней росте преступности в исправительных колониях Чувашии. Проблема помогла выявить проверка, проведенная Чебоксарской спецпрокуратурой. По мнению журналистов, в колониях заключенные тоскуют по работе, но власти почему-то не используют имеющиеся производственные базы и дешевую квалифицированную рабочую силу. Ведомости Чувашской республики сообщают об оригинальной акции протеста жителей города Цивильск. Недавно депутаты Цивильского районного собрания снизили необоснованно завышенные тарифы на услуги ЖКХ ровно на 1 копейку. В ответ на такое издевательство деятели местной оппозиции организовали среди горожан сбор копеек для депутатов. Цивиляне живо откликнулись на призыв. За 3 дня было собрано 16,5 тысяч копеек. Затем 2-3-литровые банки с презренным металлом под насмешливыми взглядами посетителей были торжественно переданы в приемную главы районной администрации Николая Евдокимова. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Два дня в Азербайджане находился с официальным визитом президент Турции Ахмет Неджет Сезар. Вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он сделал ряд заявлений, свидетельствующих об укреплении экономического сотрудничества между двумя странами. По мнению наблюдателей, на взаимоотношения между Анкарой и Баку все больше влияет так называемый «фактор Москвы», рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Как турецкие, так и азербайджанские наблюдатели отметили, что в ходе визита Ахмеда Неджеда Сезера в Баку в основном обсуждались экономические вопросы. О том, как турецкая пресса освещала визит президента Сезера в Азербайджан, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Объем торговли между странами достиг рекордной цифры около 800 миллионов долларов в год. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Сезер заявил, что турецкие инвестиции в экономику Азербайджана увеличатся. Одна из крупнейших турецких нефтяных компаний собирается вложить в нефтяной сектор Азербайджана более 4 миллиардов долларов. По информации турецкого телеканала НТВ, в прошлом году президент Турции уже побывал в Баку, затем встретился с Ильханом Алиевым в Грузии на торжественном открытии трубопровода Баку-Джейхан. На нынешней встрече стороны продолжили разговор о судьбе нефтепровода, который уже заполняется нефтью. Газета «Реферанс» отмечает, однако, что до сих пор остаются нерешенными вопросы безопасности. Значительная часть трубопровода проходит на юго-востоке Турции, где в последнее время активизировались курдские боевики. Президенты двух стран обсудили еще один проект – строительство железнодорожной магистрали Карс-Ахалкалаки. Турция заинтересована в установлении железнодорожного сообщения с Грузией и Азербайджаном. Работы по проекту стоимостью более 400 миллионов долларов уже начались.
Внешняя политика Азербайджана все больше подвержена влиянию России. Это сказывается и на отношениях между Баку и Анкарой, говорит руководитель фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде.
С приходом в Россию президента Путина, я считаю, что Азербайджан
дрейфует потихонечку в сторону России. Становится очевидным, что Москва заинтересована вернуть полностью Южный Кавказ. Усиливается давление на Саакашвили, Грузии. Говорится о том, что Москва хочет совершить переворот и поменять власть, привести человека более лояльного к России, к власти. А в Азербайджане сближение идет вполне нормальным ходом. То есть это можно и ускорить. То есть такая опасность может быть. Поэтому азербайджанские власти должны быть начеку. Такие мягкие, бархатные тона могут перейти в стальные. Поэтому я считаю, что Турция должна быть более обеспокоена азербайджано-российскими связями, нежели Москва азербайджано-турецкими связями. Потому что за последние годы в азербайджано-турецких связях таких больших изменений, как в азербайджано-российских, позитивных я имею в виду, не произошло.
А сближение Москвы и Баку происходит за счет интересов Анкары?
Почему бы и нет? Не только за счет интересов Анкары, за счет интересов Запада, конечно.
Так считает руководитель Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли группу иностранных студентов. Убит сенегалец. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкции на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Таганский суд Москвы приступает к рассмотрению искового заявления на решение Министерства юстиции о запрете национал-большевистской партии. А в городе Наблус на западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военнослужащими убит палестинец. На Камчатке арестован начальник регионального отделения Российского фонда федерального имущества Анатолий Канчин, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжают новости мира бизнеса. Слово Ивану Трефилову.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Золотовалютные резервы России в первом квартале 2006 года увеличились на 13% и составили 205 миллиардов 900 миллионов долларов. Таким образом, говорится в материалах Центрального банка страны, темпы их роста превзошли показатель такого же периода прошлого года, когда объем золотовалютных резервов увеличился на 10,3%. Доля золота в их структуре за первые три месяца года выросла незначительно, составив к началу апреля примерно 3,5% или 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде приступил к выполнению государственного заказа на поставку автомобилей скорой помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение», говорится в сообщении предприятия. Всего в рамках этого заказа завод намерен выпустить более 6700 автомобилей «Газель» и «Соболь» четырех различных модификаций. Также сообщается, что эти модели имеют существенные конструктивные отличия от подобных автомобилей, выпускавшихся на предприятии ранее. Российский концерн «Ситроникс», крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, подписал соглашение с германским концерном «Сименс» о создании совместного предприятия «Центр инновационных разработок». Среди задач нового предприятия – научные исследования и разработка в области систем безопасности, производство продукции для России и стран СНГ, адаптация программного обеспечения с учетом региональной специфики. Доля «Ситроникса» в совместном предприятии составит 50,1%, а «Сименс» – 49,9%. Украина в ближайшие дни намерена ввести запрет на ввоз всей продукции животноводства из России в связи с ее неудовлетворительным качеством. Об этом заявил министр аграрной политики страны Александр Барановский. В январе 2006 года российские ветеринарные власти запретили поставки продукции животноводства из Украины по тем же причинам. После проведения проверок российскими экспертами украинских молочных предприятий, 6 из них были даны разрешения на возобновление поставок продукции на российский рынок. Курс доллара на сегодня 27 рублей 53 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И теперь новости спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Дмитрия Морозова. Здрасте, Дмитрий. Что интересного?
Добрый день. Начну с футбольной информации. Стали известны участники полуфинального раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Итак, ими стали клубы. Испанская «Севилья», которая в ответном матче в Санкт-Петербурге сыграла в ничью с «Зенитом» 1-1. Напомню, в первой игре в Испании «Севилья» добилась победы 4-1. В составе «Зенита» отличился южнокорейский легионер Хон Йон Мин. «Стяуа» сыграла в ничью с «Рапидом» в бухарестском дерби 0-0, а поскольку в первой игре, в которой был зафиксирован также ничейный счет 1-1, на счету «Стяуа» гол в гостях, то участие продолжит в турнире именно этот клуб. «Шальке 0-4» на своем поле сыграл в ответном матче в ничью с «Софийским Левски» 1-1. В первой игре немецкий клуб создал задел, выиграв со счетом 3-1. И, наконец, «Миддлсбро» одержал домашнюю победу над швейцарским «Базелем» 4-1, уступая по ходу матча 0-1. Эту игру обслуживала российская бригада во главе с главным судьей Юрием Баскаковым. Напомню, в первом матче «Базель» выиграл со счетом 2-0. Но заканчивали матч швейцарцы вдесятером, поскольку был удален с поля Майсторович за 2 желтые карточки. И теперь в полуфинале «Шальке» 0-4 сыграет с «Севильей», а «Миддлсбро» со «Стяуа». В российской хоккейной суперлиге определился второй участник финальной серии. Им стал омский «Авангард», который одержал победу над магнитогорским «Металлургом» вчера в овертайме 3-2. Счет в серии таким образом стал 3-1 в пользу «Авангарда». И в финале этот клуб сыграет с казанским «Акбарсом». Россиянин Илья Ковальчук забросил сегодня свою 50-ю шайбу в чемпионате Национальной хоккейной лиги, но его клуб «Атланта» уступил по буллитам «Тампе» 2-3. Кстати, второй гол в составе «Атланты» забросил также российский хоккеист Вячеслав Козлов. Впереди Ковальчука в споре снайперов только Яромир Ягр, на счету которого 52 гола. Переходим к теннисной информации. Две россиянки продолжают участие в соревнованиях в Амеле-Айленде. Итак, в четвертьфиналы вышли Светлана Кузнецова, которая одержала победу над Анабель Мединой Гарригес из Испании 6-3, 6-4, и Надежда Петрова, выигравшая у американки Меган Шонесси 6-1, 6-3. Три представительницы России завершили выступление в этом соревновании. Елена Веснина проиграла Вирхинии Руано Паскуале испанке, Динара Сафина уступила Анне Лене Грюнефельд из Германии, а Вера Душевина проиграла швейцарке Пати Шнидер. В Мельбурне проходит четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса между командами Австралии и Белоруссии. Оба одиночных поединка первого дня австралийцы выиграли. Сначала Крис Гучьоне взял верх над Максимом Мирным в 5 партиях, а затем Лейтон Хьюитт разгромил Владимира Волчкова 6-2, 6-1, 6-2. Австралия впереди 2-0. В мужской волейбольной суперлиге России вчера были сыграны 3 четвертьфинальных матча, по итогам которых стали известны 2 участника полуфиналов. Ими стали «Локомотив Белогорье», одержавший победу над «Локомотивом Изумрудом» 3-0. Счет в серии стал 3-0, таким образом, в пользу белгородского клуба. И московские «Динамовцы» также выиграли в сухую серию. Они одержали победу над волейболистами «Луча» в 4 сетах. В матче «Нефтяник» Башкортостан «Факел» победу одержали гости со счетом 3-2. И главной теме переходим к баскетболу. Вчера состоялись 4 матча плей-офф Евролиги «УЛЕП». В 3 сериях счет ничейный 1-1. Олимпиакос одержал победу над Маккаби из Тель-Авивом на своей площадке 76-70. Мадридский Реал взял реванш у Барселоны 84-78. И еще один испанский клуб Таугрес нанес поражение Панатинаикосу 85-79. Здесь решающие матчи пройдут 12 и 13 апреля. И в одной игре стал известен участник финала четырех. Это ЦСКА, московский ЦСКА, который и во второй раз выиграл у турецкого ФС Пилсена, на сей раз на его площадке в Стамбуле 75-71, и выиграл серию со счетом 2-0. На месте событий в столице, в Стамбуле, присутствовала наш корреспондент Елена Приходько. Я так понимаю, что проблема выступления любого баскетбольного клуба в Стамбуле упирается прежде всего в проблемы безопасности, проблемы поведения болельщиков, экспансивных турецких болельщиков, которые поддерживают свою команду.
Болельщики там очень, действительно, очень шумные, очень оказывают сильное психологическое давление. Но вопрос безопасности все-таки не стоит, потому что в Турции любые конфликты гасятся на уровне одного жеста рукой.
Безопасность прежде всего для команды соперника.
Да, естественно, но тем не менее никто не может оградить команды от того, что люди закидывают площадку в случае недовольства решениями арбитров, закидывают площадку бутылками, монетами. В том числе закидывали болельщиков, это все попадает в лицо, там, куда угодно, и от этого никто не застрахован, и вот именно на эти моменты правоохранительные органы никак не реагируют.
Тем не менее, баскетболисты ЦСКА проявили выдержку, и во главе с Этторе Мессиной справились не только с болельщиками, но и с соперниками, в том числе и с главным снайпером турецкой команды Антонио Грейнджером.
Стоит учитывать, что Грейнджер находится не в лучшей форме, у него болит колено, и хотя он выглядел лучше, чем в первом матче ЦСКА, в домашнем матче ЦСКА, не играет сейчас ключевую роль. Баскетболисты ЦСКА проявили действительно очень сильный характер, и после игры было видно, что они выложились не только физически, выполнили все инструкции тренера, но и эмоционально. Выходя из зала, вплоть до того, что игроки не могли поприветствовать болельщиков, и на их лицах было какое-то опустошение, и проявлять эмоции они были уже не способны. Они выложили их все на площадке. Удивительно, но одним из наиболее эмоциональных игроков оказался Вантерпул. Он вышел из зала, схватил у болельщиков барабан и начал просто долбить в него и проявлять всяческую радость. Все остальные, как я уже сказала, проследовали в автобус очень быстро и уехали в Москву готовиться к финалу четырех. Этот финал, вопреки обычному мнению, можно назвать не четвертым, как в финале Евролиги у Леб, а даже пятым подряд. До прихода Ивковича в команду был еще финал четырех во главе с Тихоненко. Это была Сапролига. Евролига у Леб стала преемником этого турнира. Поэтому, по сути, пятая попытка ЦСКА сейчас будет выиграть, наконец, и завоевать звание сильнейшего клуба континента. Насколько это удастся, ну, покажет время. Как команда будет готовиться в обычном режиме, пока Этторе Мессина очень боится делать какие-либо прогнозы, потому что его удивление от того, что в начале сезона ему говорили, не нужен результат, нужна команда, и он делает эту команду, а теперь все поменялось, и ему говорят, как же, мы уже в финале четырех, и нам нужна победа. И это немножко удивляет иностранца. Такая российская логика.
Из Стамбула передавала наш корреспондент Елена Приходько, а финал четырех Евролиги УЛЕП пройдет в Праге с 28 по 30 апреля. В заключение еще несколько слов о теннисе. Я уже сказал о том, что в Мельбурне проходит четвертьфинальный матч между командами Австралии и Белоруссии. Здесь впереди хозяева соревнований 2-0. Ну а сборная России играет с командой Франции в Париже. И несколько слов о взаимоотношениях этих двух команд. Пока состоялось 5 матчей, россияне ведут 3-2. Скажу еще о том, что сегодня пройдут 2 одиночных поединка. В первом сыграют Марат Сафин и Ришар Гаске. Эта игра начнется в 15 часов по московскому времени. А затем на корт выйдут Николай Давыденко и Арно Климан. В завтрашнем парном матче за Россию заявлены Михаил Южный и Дмитрий Турсунов, а за команду Франции Климан и Мишель Лодра. Впрочем, возможны варианты, поскольку регламент предполагает изменения в составах за какое-то время до начала матча. Это вся спортивная информация, Михаил. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.
Спасибо. Это было спортивное обозрение Дмитрия Морозова.
befall Iran and North Korea.
Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Сегодня, во Всемирный день здоровья, разговор пойдет о том, как мы относимся к собственному здоровью и наше ли это личное дело. Гости в студии – терапевт Виктор Сегельман и психолог Марина Бюрковская. Ведет программу Татьяна Ткачук. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Виктор Нехизин. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами на этом. Всего доброго.
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ.
Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активисты движения «Да» почтили память свободных российских средств массовой информации.
Александра выскочила на поле, в чем мать родила, с плакатом «Даешь инфраструктуру».
У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.